Глава 11. «Все в порядке, Чарли». Я оторвал взгляд от книги, в которую был погружен с головой. Думаю, ничто не могло отвлечь меня от мысли о кассете, прослушанной на кухне мистера Боудича и теперь спрятанной на верхней полке моего шкафа под стопкой футболок, кроме этой книги. Я взял ее из спальни мистера Боудича, и в ней был описан свой собственный мир. Радар спала рядом со мной, время от времени похрапывая. «А?» «Я спросил, все ли с тобой в порядке? Ты едва притронулся к ужину и весь вечер где-то витаешь. Думаешь о мистере Боудиче?» «Ну да». Это была правда, хотя не совсем то, о чем подумал отец. «Скучаешь по нему?» «Да, очень». Я наклонился и погладил Радар по шее. «Теперь это моя собака. Моя собака — моя ответственность». «Это хорошо, так и должно быть. Ты будешь в порядке к следующей неделе?»
«Конечно, а что?»
Он так терпеливо вздохнул, как, думаю, могут вздыхать только отцы. «Поездка. Я говорил тебе о ней. Думаю, ты был занят своими мыслями. Я уезжаю во вторник утром на 4 прекрасных дня в Северный лес. Это мероприятие Оверленда, но Линди выбил мне приглашение. Куча обычных семинаров по ответственности и несколько важных по проверке мошеннических заявок. Очень полезно, особенно для фирмы, которая только встает на ноги.
Как твоя?
Как моя. Кроме того, упражнение по сплочению. Он закатил глаза. Там будет алкоголь?
Будет, много. Но не для меня.
Ты будешь в порядке один?
Конечно. Если только не потеряюсь в том месте, которое мистер Боудич назвал... очень опасным городом, управляемым спящим божеством. Если я вообще пойду туда.
В порядке. Если что-то случится, я позвоню тебе.
Ты улыбаешься.
Что смешного? Просто мне уже не 10 лет, пап. Вообще-то меня позабавила мысль о том, ловит ли мобильник в колодце миров. Я полагал, что Веризон еще не освоила эту территорию.
Уверен, что я ничем не могу тебе помочь.
«Скажи ему», — подумал я.
«Да, все хорошо. Что за упражнение по сплочению?»
«Я тебе покажу, вставай». Он тоже поднялся. «Теперь встань позади меня». Я положил книгу на кресло и встал у него за спиной. «Мы должны доверять команде», — сказал отец. «Не то чтобы она у меня была, так как я сам себе команда, но я могу быть душой компании. Мы забираемся на деревья с...»
«Деревья? Вы лазаете по деревьям?»
«На многих выездах Оверленда, иногда они вполне трезвые. Под наблюдением. Мы все это делаем, кроме Вилли Дигана, у него кардиостимулятор. Господи, пап! И мы делаем так!» Он без предупреждения упал навзничь, прижав руки к телу. Я больше не занимался спортом, но мои рефлексы не подвели. Я легко поймал его и, посмотрев сверху вниз, увидел, что его глаза закрыты, и он улыбается. Мне нравилась эта его улыбка. Я качнул его вверх, и он снова встал на ноги. Радар посмотрела на нас, она тявкнула и снова опустила голову. «Я должен доверять любому, кто стоит у меня за спиной. Вероятно, это будет Норм Ричардс. Но тебе я доверяю больше, Чарли. Мы связаны».
«Это отлично, пап, но не лазай по деревьям. Забота об одном упавшем человеке — это мой предел. Теперь можно я почитаю?»
«Валяй». Он взял книгу и глянул на обложку. «Это мистера Боудича?»
«Да».
«Я читал ее в твоем возрасте. Может, чуть раньше. Насколько помню, там происходит безумный карнавал в маленьком городке. Здесь, в Иллинойсе. Адское представление теней Кугера и Дарка. Я помню, что там была слепая гадалка. Жутковатая.
Ага, пыльная ведьма. Жуткая до усрачки».
«Ладно, читай. А я буду смотреть телевизор и морально разлагаться. Только смотри, чтобы потом не приснились кошмары.
Если я вообще засну», — подумал я.
Хотя Радар, наверное, могла бы подняться по лестнице под действием нового лекарства, я прошел в маленькую гостевую комнату, и она проследовала за мной, уже чувствуя себя как дома в нашей обители. Я разделся до трусов, положил под голову лишнюю подушку и продолжил чтение. На записи мистер Боудич сказал, что на площади позади дворца есть огромные солнечные часы, и они вращаются, как карусели в романе Брэдбери, и в них секрет его долголетия.
Часы позволили ему вернуться в центре средств достаточно молодым, чтобы выдать себя за своего сына. В романе «Надвигается беда» карусель могла состарить, вращаясь по часовой стрелке, и омолодить, вращаясь в обратную сторону. И мистер Боудич хотел сказать что-то еще. Я уверен, он... Неважно. Хотел ли он сказать, что Рэй Брэдбери почерпнул свою идею для карусели из солнечных часов в том другом мире? Мысль об омоложении или старении на карусели была нелепой. Но допустить, что уважаемый американский автор посетил то место, было еще нелепей. А было ли? Брэдбери провел свои ранние годы в Окигане, который находится меньше, чем в 70 милях от Сентрис Рест. Краткое знакомство со статьей Википедии убедило меня, что это простое совпадение, если только он не посетил другой мир, будучи маленьким ребенком. Если другой мир существовал. В общем, в моем возрасте он уже жил в Лос-Анджелесе. Я уверен, он... Неважно. Я запомнил страницу и положил книгу на пол. Я был почти уверен, что Уилл и Джим переживут свои приключения, но полагал, что уже не останутся столь невинными. Детям не стоит сталкиваться с ужасными вещами. Я знал это по собственному опыту. Я встал и натянул штаны. «Пошли, Рац, тебе нужно прогуляться и намочить кусты». Она пошла вполне охотно, почти не прихрамывая. Утром она снова будет хромать, но после разминки ее движения становились естественными. По крайней мере, так было до сих пор. Это не продлится долго, если помощница ветеринара была права. Она сказала, что будет удивлена, если радар дотянет до Хэллоуина, до которого оставалось 5 недель, даже меньше. Рац обнюхивала лужайку. Я посмотрел на звезды, отыскав неизменные пояс Ориона и большую медведицу. По словам мистера Боудича, в другом мире было 2 луны и созвездия, неизвестные земным астрономам. Это невозможно. Все это. И все же колодец существовал. И ступени. И отвратительный гадский жук. Я все это видел. Радар согнула задние лапы в свойственной ей изящной манере, затем подошла ко мне в поисках лакомства. Я дал ей половинку бонс и повел обратно в дом. Я читал допоздна, папа уже лег спать. Мне тоже пора было укладываться. Собака мистера Боудича, моя собака, вздохнула и едва слышно пукнула. Я выключил свет и уставился в темноту. «Расскажи все отцу. Отведи его в сарай. Жук, которого застрелил мистер Боудич, все еще будет там. То, что от него осталось. И даже если нет, там будет колодец. Это тяжелая ноша, раздели ее». «Сохранит ли отец секрет? Как бы сильно я его не любил, я не верил в это. Не мог. У АА есть 1000 лозунгов и девизов, и один из них гласит: «Ты болен настолько, насколько больны твои секреты». Может ли он поделиться с Линди? Или с доверенным другом на работе? Или со своим братом, дядей Бобом? Затем я вспомнил кое-что из школы, слышал в 6 или 7 классе. «Американская история. Мисс Гринфилд». Это была цитата Бенджамина Франклина. «Трое могут сохранить секрет, если 2 из них мертвы». Ты можешь себе представить, что случится, если люди узнают о существовании другого мира? Вопросом задавался мистер Боудич, но, думаю, ответ мне был известен. Этот мир заберут, приберут к рукам, как сказала бы моя хиповатая учительница. Дом номер 1 по Сикамор-стрит стал бы сверхсекретным правительственным объектом. Они избавятся от всех соседей в округе. И да, началась бы эксплуатация. Если мистер Боудич был прав, последствия будут ужасными. Наконец я заснул, и мне приснилось, что что-то шевелится у меня под кроватью. Я знал, что это. Гигантский таракан, который мог укусить. Я проснулся рано утром, уверенный, что он все еще там. Но тогда радар бы залаяла. Она крепко спала, посапывая от происходящего в ее собственных снах. В воскресенье я отправился в дом мистера Боудича, чтобы заняться тем, чем собирался накануне — приборкой. Конечно, что-то я не мог исправить, порванные подушки и изрезанные обои могли подождать. Было полно других дел, но мне пришлось заняться ими за 2 подхода, потому что поначалу я взял с собой радар, и это было ошибкой. Она ходила по первому этажу из комнаты в комнату в поисках мистера Боудича. Казалось, вандализм ее не расстроил, но она яростно лаяла на диван, время от времени прерываясь, чтобы посмотреть на меня, будто спрашивая, не дурак ли я. Разве я не вижу, что произошло? Кровать ее хозяина больше нет. Я заставил радар последовать за мной на кухню и велел лежать, но она отказалась, продолжая смотреть в сторону гостиной. Предложенную ей куриную чипсу, ее любимое лакомство, она уронила на линолеум. Я решил, что нужно отвезти ее обратно домой и оставить с отцом, но, увидев поводок, она побежала, очень проворно, через гостиную наверх. Я нашел ее в спальне мистера Боудича, свернувшуюся перед шкафом на импровизированной подстилке из одежды, сорванной с вешалок. Казалось, она успокоилась, поэтому я спустился вниз и прибрался настолько хорошо, насколько мог. Около 11 я услышал, как она цокает когтями по ступенькам лестницы. Ее вид ранил мое сердце. Она не хромала, но двигалась медленно с опущенной головой и поджатым хвостом. Она посмотрела на меня с выражением, ясным без слов. «Где он?» «Пошли, девочка», — сказал я. «Давай я уведу тебя отсюда». В этот раз она не возражала против поводка. Днем я сделал все, что мог на втором этаже. Коротышка в кепке «Уайт Сокс» и вельветовых штанах, думаю, это был он, не устроил погром на третьем этаже, по крайней мере, насколько я мог судить. Похоже, он сосредоточил свои усилия на втором этаже и на сейфе, как только нашел его. Ему приходилось следить за временем, так как похороны не могли продлиться долго. Я собрал свою одежду в небольшую кучу у лестницы, чтобы отнести домой. Затем взялся за спальню мистера Боудича, поправил постель, которая была перевернута, заново развесил его одежду, заправив вывернутые карманы, и собрал набивку из подушек. Я был зол на мистера, конечно, уха-ха, за то, что казалось почти осквернением усопшего, но вспомнил о некоторых неприглядных вещах, которые вытворял с Берти Бёрдом. Собачье дерьмо на ветровых стеклах, петарды в почтовых ящиках, перевернутые мусорные баки, Иисус дрочит краской на вывеске методистской церкви милосердия. Нас так и не поймали, и все же я винил себя. Глядя на беспорядок, оставленный мистером Ха-Ха, и ненавидя его, я осознал, что сам не без греха. Когда-то я был таким же плохим, как маленький человек со смешной походкой и манерой говорить. В каком-то смысле даже хуже. По крайней мере, у коротышки был мотив — он искал золото. Мы с Бёрдманом были просто детьми, которые страдали херней. Вот только мы с Бёрдманом никого не убивали. Если я был прав, мистер Ха-Ха был убийцей. Один из книжных шкафов в спальне был опрокинут. Я поднял его и принялся расставлять книги. В самом низу кучи лежал научный том, я видел его на прикроватной тумбочке вместе с романом Брэдбери, который сейчас читал. Я поднял его и посмотрел на обложку. Воронка, заполняющаяся звездами. Происхождение фантазии и ее место в мировой структуре. Можно язык сломать. И юнгианские перспективы в придачу. Я заглянул в содержание посмотреть, есть ли там что-нибудь о Джеке и бобовом стебле. Оказалось, что есть. Я начал читать, но потом просто пробежал текст глазами. Там было полно ненавистного для меня напыщенного научного слога, полного заковыристых слов и синтаксических нагромождений. Возможно, я просто был интеллектуальным лентяем, а может, нет. Насколько я мог разобрать, автор этой главы говорил, что существовало две версии сказки о бобовом стебле. Оригинальная кровавая и причесанная, которую дети получали в одобренной матерями серии книг «Little Golden Books» и полнометражном мультфильме. Кровавый вариант разветвлялся, одно из заковыристых слов, на два сказочных направления — мрачное и светлое. Мрачное описывает радости грабежа и убийства, когда Джек рубит бобовый стебель и великан разбивается насмерть. Светлый имел отношение к тому, что автор назвал эпистемологией витгенштейновской религиозной веры. Если вы понимаете, что это значит, вы умнее меня. Я поставил книгу на полку, вышел из комнаты, затем снова вернулся взглянуть на обложку. Внутри было полно скучной прозы, ворвиглазных, сложно сочиненных предложений. Но обложка была немного лиричной, такой же совершенной, как поэма Уильяма Карлоса Уильямса о красной тачке. Воронка, заполняющаяся звездами. В понедельник я пошел навестить свою старую подругу, миссис Сильвиус, и спросить, могу ли взять, один раз за семестр, вторник для общественных работ. Она наклонилась ко мне через стол и заговорила низким доверительным тоном. «Неужели я чувствую запах прогула? Спрашиваю потому, что учеников просят уведомить об этом как минимум за неделю. Это не требование, Чарли, но убедительная просьба». «Нет, тут все серьезно», — сказал я, глядя ей прямо в глаза. Этому полезному приему, когда говоришь неправду, я научился у Берти Бёрда. «Я собираюсь обойти всех торговцев в городе и предложить им «возьмись за».
«Возьмись за?» — миссис Сильвиус невольно заинтересовалась.
«Ну, обычно это «возьмись за шоссе». Я занимался этим в Кей-клабе, но хочу пойти дальше. Заинтересовать владельцев магазинов «возьмись за парк». У нас их, знаете ли, целых 6. «Возьмись за подземный переход». Многие из них в грязи, это печально. Может быть, даже «возьмись за пустырь», если смогу убедить. «Я поняла». Она взяла бланк и что-то нацарапала на нем. «Возьми это, пусть подпишут все учителя, потом принеси обратно мне». И когда я уходил... «Чарли, я все еще чую запах прогула. Он буквально окутывает тебя». Я не совсем лгал об общественных работах, но скрыл правду о том, зачем мне понадобился выходной. На 5-м уроке я пошел в библиотеку, взял буклет «Джейсис», в котором были перечислены все магазины города, и отправил электронные письма, просто изменив приветственные слова и придуманные названия «возьмись за». Это заняло полчаса, так что у меня осталось еще 20 минут до звонка на следующий урок. Я подошел к стойке и спросил мисс Норман, есть ли у нее «Сказки братьев Гримм». Бумажной книги не оказалось, но она подала мне Kindle с наклейкой «Собственность Hillview High» и дала одноразовый код для загрузки книги. Я не стал читать сказки, только пробежался по содержанию и бегло просмотрел введение. Я был заинтригован, но не совсем удивлен, узнав, что большинство сказок, которые я слышал с детства, имели мрачные версии. Оригинал «Златовласки трех медведей» передавался из уст в уста с XVI века. Но в нем не было маленькой девочки по имени Златовласка. Главной героиней была мерзкая старуха, которая вторглась в дом медведей и буквально уничтожила все их имущество, затем выскочила в окно и с гоготом убежала в лес. Румпельштильцхен была еще хуже. В версии, которую я смутно помнил, старый Румпель умчался в гневе, когда девочка, которой было поручено прясть из соломы золота, отгадала его имя. В версии «Братьев Гримм» 1857 года он уперся одной ногой в землю, взялся за вторую и разорвал себя на части. Я подумал, что эта история достойна франшизы «Пила». 6-м уроком был предмет под названием «Америка сегодня», длившийся всего лишь один семестр. Понятия не имею, о чем вещал мистер Массенсик. Мои мысли были заняты выдуманной материей, например, «Каруселью в надвигается беда». Она была похожа на солнечные часы в другом мире. «Секрет моего долголетия», — сказал мистер Боудич. «Джек украл золото у великана. Мистер Боудич также украл золото у... кого? Или у чего? У великана? У какого-то выдуманного демона по имени Гок-Магок?» Как только мои мысли пошли по этому пути, я стал везде замечать совпадения. Моя мама погибла на мосту через Литл Румпл Ривер. А как насчет коротышки со смешным говором? Разве не так в сказке описывался Румпельштильцхен? А если взять меня, во скольких выдуманных историях фигурировал молодой герой, например, Джек, отправившийся в неведомую фантастическую страну? Или взять «Волшебника страны Оз», где торнадо перенесло маленькую девочку из Канзаса в мир ведьм и живунов. Я не был Дороти. Радар не была то-то, но...
«Чарльз, ты там заснул? Или, может быть, мой сладкозвучный голос загипнотизировал тебя? Ввел в транс?»
В классе раздался смех, в основном тех, кто не отличил бы сладкозвучный от желтой дыры в снегу. «Нет, я тут».
Тогда, возможно, ты выскажешь нам свое взвешенное мнение об убийстве полиции чернокожих Филандо Кастеля и Элтона Стерлинга.
— Хреново, — сказал я. Я был все еще занят своими мыслями, и это вырвалось само собой. Мистер Масенсик одарил меня своей фирменной натянутой улыбкой и сказал:
— Действительно хреново. Не стесняйтесь, мистер Рид, погружайтесь обратно в свой транс.
Он продолжил лекцию. Я пытался сосредоточиться на ней, но подумал о том, что сказала миссис Сильвиус. Не «фи-фай-фо-фам», дух британца чую там, а
«я все еще чую запах прогула, он буквально окутывает тебя».
«Конечно, это совпадение. Мой отец говорил, если вы купили синюю машину, вы везде будете замечать синие машины. Но после того, что я видел в сарае, я не мог не задаваться вопросами. И вот еще кое-что. В фантазийной истории автор придумывал какой-нибудь способ, с помощью которого юный герой или героиня могли исследовать мир, который я теперь называл другим. Например, автор мог отправить родителя или родителей в поездку на несколько дней, расчищая путь юному герою, чтобы тот мог посетить другой мир, не провоцируя кучу вопросов, на которые не мог ответить. «Совпадение», — подумал я, когда прозвенел звонок, и ученики направились к выходу. «Синдром синей машины». Только гигантский таракан не был синей машиной, как и те ступени, ведущие вниз в темноту. Я упросил мистера Масенсика подписать бланк общественных работ, и он одарил меня своей натянутой улыбкой.
— Хреново, а?
— Простите, простите.
На самом деле ты не был далек от истины.
Я вышел и направился к своему шкафчику. — Чарли! — это была Арнетта Фримен, выглядевшая великолепно в своих узких джинсах и топике без рукавов. Со своими голубыми глазами и светлыми волосами до плеч Арнетта доказывала, что для Белой Америки не все потеряно. Год назад, когда я был более спортивным и немножко более известным благодаря Терке Боул, мы с Арнеттой провели несколько учебных занятий в подвальной комнате ее дома. Что-то изучали, но гораздо больше целовались. «Привет, Арни. Как дела?
Ты хочешь прийти сегодня вечером? Мы могли бы подготовиться к тесту по Гамлету».
Ее голубые глаза смотрели глубоко в мои карие. «Я бы с удовольствием, но папа уезжает по делам почти до конца недели. Сейчас мне надо побыть с ним».
«О, блин, жаль!»
— она нежно прижимала две книги к своей груди. «Я смогу в среду, если ты не занята». Она просияла.
«Это было бы замечательно».
Она взяла мою руку и положила себе на талию.
«Я поспрашиваю тебя о Полонии, а ты, может быть, проверишь моего Фортинбрасса».
Она чмокнула меня в щеку, затем ушла, покачивая попкой так, что это было, в общем, завораживающе. Впервые после библиотеки я не думал о сходствах между выдуманным и настоящим мирами. Мои мысли были только о Барнетте Фримен. Папа вышел из дома ярким ранним утром вторника, неся свою дорожную сумку и одетый в «я собираюсь в лес» одежду. Вельветовые брюки, фланелевая рубашка, шапка Биарс. Через плечо у него было перекинуто пончо. «В прогнозе дождь», — сказал он. «Это ставит крест на лазании по деревьям, о чем я не жалею». «Газировка во время коктейльного часа. Хорошо?» Он ухмыльнулся. «Может быть, с ломтиком лайма. Не переживай, сынок, там будет Линди, и я буду держаться с ним. Позаботься о своей собаке, она снова хромает». «Я знаю». Он быстро сцапал меня одной рукой и поцеловал. Когда он сдал назад по подъездной дорожке, я поднял руку, призывая остановиться, и подбежал к водительской двери. Он опустил стекло. «Я что-то забыл?»
«Нет, я забыл».
Я подался вперед, обнял его и поцеловал в щеку. Он озадаченно улыбнулся. «Это еще за что?»
«Я просто люблю тебя, вот и все».
«Я тебя тоже, Чарли». Он потрепал меня по щеке, выехал на улицу и направился в сторону проклятого моста. Я провожал его взглядом, пока он не скрылся из вида. Кажется, в глубине души я что-то чувствовал. Я вывел радар на задний двор. Он был невелик по сравнению с акром мистера Боудича, но достаточно просторный, чтобы Рад смогла размяться. Чем она и занялась, но я знал, что ее время на исходе. Если я мог что-то сделать для нее,
то это должно было произойти как можно скорее. Мы вернулись в дом, и я дал ей немного мясного рулета, оставшегося с прошлого вечера, засунув в него дополнительную таблетку. Она проглотила рулет, затем свернулась калачиком на ковре в гостиной, место, которое она уже считала своим. Я потрепал ее за ушами, отчего она всегда закрывала глаза и открывала пасть. «Мне нужно кое-что выяснить», — сказал я. «Будь хорошей девочкой. Я вернусь, как только смогу. Постарайся не гадить в доме, но если прижмет, сделай это там, где будет легко убрать». Она пару раз шлепнула хвостом по ковру. Меня вполне устроил ее ответ. Я подъехал на велике к дому номер один по Сикамор-стрит, высматривая коротышку со смешной походкой и манерой говорить. Но никого не увидел. Даже миссис Ричланд. Я зашел внутрь, поднялся наверх, открыл сейф и застегнул ремень с оружием на поясе. Я не чувствовал себя стрелком, несмотря на блестящие кончи и завязки. Я чувствовал себя ребенком. Если я поскользнусь на той спиральной лестнице и упаду, через какое время меня найдут? Может быть, никогда. А если найдут, что они найдут еще? На записи мистер Боудич сказал, что завещанное мне не подарок, а бремя. Тогда я не до конца понимал это. Но, достав из кухонного шкафа фонарик и засунув его в задний карман джинсов, точно понял. Я пошел к сараю, надеясь, что, спустившись вниз, найду не коридор, ведущий в другой мир, а лишь кучу камней и грязную лужу грунтовой воды. И никаких громадных тараканов. Мне все равно, безобидные они или нет. Никаких тараканов. Я зашел в сарай, посветил и увидел, что таракан, подстреленный мистером Боудичем, превратился в темно-серую лужицу слизи. Когда я направил на него луч фонарика, одна из пластин с его спины съехала в сторону, заставив меня дернуться. Я включил потолочный свет, подошел к доскам и шлакоблокам, закрывающим колодец, и посветил фонариком в шестидюймовую щель. Я не увидел ничего, кроме ступеней, спускающихся в темноту. Ничего не двигалось, и не было слышно никакого шелеста. Меня это не успокоило. Мне вспомнилась фраза из десятков дешевых фильмов ужасов, может быть, сотен. «Тут слишком тихо. Мне это не нравится». «Мысли здраво. Тишина — это хорошо», — сказал я себе, глядя в каменную яму. Но эта мысль не особо подействовала. Я понимал, что если буду долго колебаться, то отступлю, и будет в два раза труднее снова дойти до этой точки. Так что я снова засунул фонарик в задний карман и убрал шлакоблоки. После этого сдвинул доски в сторону. Затем сел на край колодца, поставив ноги на третью ступень. Я подождал, пока сердце немного успокоится, затем встал на ступень, убеждая себя, что она достаточно широкая для моих ступней. Не такая уж и широкая. Я вытер пот со лба и сказал себе, что все будет хорошо, хотя не совсем в это верил. Но я начал спускаться.
185 ступеней разной высоты, — сказал мистер Боудич.
Я считал их, двигаясь вниз. Я шел очень медленно, прижимаясь спиной к закругляющейся каменной стене, лицом к дыре. Камни были неровными и влажными. Я светил фонариком под ноги. Разной высоты. Мне не хотелось оступиться. Это могло стать для меня концом. На 90-й ступени, почти середина, я услышал под собой шорох. Подумал, не направить ли фонарик в сторону звука, но засомневался. Если бы я вспугнул колонию летучих мышей, и они разлетелись вокруг меня, я бы наверняка упал. Логика в этом была, но страх был сильнее. Я слегка отодвинулся от стены, посветил фонариком вдоль закругляющихся ступеней и увидел что-то черное, затаившееся 20 ступенями ниже. Когда свет фонарика выхватил это из темноты, я разглядел одного из гигантских тараканов, прежде чем он нырнул в темноту. Сделав несколько глубоких вдохов, я сказал себе, что все в порядке, не поверил этому и продолжил спуск. Я достиг дна минут через 10, так как двигался очень медленно. Казалось, прошло больше. Время от времени я поднимал глаза, и мне было не особенно приятно видеть, что круг света от фонарика на батарейках становится все меньше и меньше. Я был глубоко под землей и погружался все глубже.
Я достиг дна на 185-й ступени. Пол был земляным, как и сказал мистер Боудич, и там лежала груда каменных блоков, вероятно, выпавших с самого верха стены, где холод и тепло сначала ослабили их, а потом выдавили наружу. Мистер Боудич ухватился за одну из расселин, откуда выпал блок, и это спасло ему жизнь. Куча упавших блоков покрывала черное вещество, которое, как я предположил, было тараканьим дерьмом. Дальше и правда вел коридор. Я перешагнул через блоки. Мистер Боудич был прав. Коридор такой высокий, что я даже не подумал пригнуть голову. Впереди я снова услышал шорох и догадался, что это летучие мыши, о которых предупреждал мистер Боудич. Мне не нравились летучие мыши. Они переносят заразу, иногда бешенство. Но я не боялся их так, как мистер Боудич. Меня вело вперед неистовое любопытство. Эти короткие спиральные ступени разной высоты, грозящие падением, нервировали меня. Но теперь я шел по ровной поверхности, что было большим облегчением. Разумеется, надо мной нависали тысячи тонн камней и земли, но коридор не вчера проложили, и я не думал, что он решит именно в этот момент обрушиться и похоронить меня заживо. Хотя мне не стоило переживать об этом. Если бы потолок рухнул, я погиб бы мгновенно. Ободряюще, — подумал я. Бодрости я не чувствовал, но мой страх сменило, по крайней мере, затмило возбуждение. Если мистер Боудич говорил правду, то чуть дальше впереди меня ждал другой мир. Зайдя так далеко, я хотел увидеть его, и золото тут было не на первом месте. Земляной пол сменился каменным, точнее, брусчаткой, как в старых фильмах TCM о Лондоне XIX века. Теперь шорох слышался прямо у меня над головой, и я выключил фонарик. Кромешная тьма снова вогнала меня в страх, но я не хотел попасть в рой летучих мышей. Насколько я знал, они могли оказаться летучими мышами-вампирами. Маловероятно, что в Иллинойсе... Но я больше не был в Иллинойсе, так ведь? — Я прошел не меньше мили, — сказал мистер Боудич, — поэтому я считал шаги, пока не сбился со счета. По крайней мере, я не боялся, что фонарик больше не включится, если он вдруг мне понадобится. В нем стояли новые батарейки. Я с надеждой ждал появления впереди дневного света, постоянно прислушиваясь к порханию над головой. Такое чувство, что летучие мыши были размером с индейку. Я не хотел выяснять, так ли это. Наконец я увидел свет. Яркий проблеск, как и сказал мистер Боудич. Я двинулся дальше, и проблеск превратился в круг, достаточно яркий, чтобы отпечататься на сетчатке, когда я закрывал глаза. Я и думать забыл о головокружении, о котором говорил мистер Боудич, но когда оно настигло меня, то сразу вспомнил. Однажды, когда мне было около 10 лет, мы с Берти Бёрдом сделали несколько глубоких вдохов и крепко обхватили друг друга, чтобы проверить, не потеряем ли мы сознание, как заявлял один друг Берти. Этого не случилось, но мне стало дурно. Я шлепнулся на задницу, будто в замедленной съемке. Сейчас было что-то подобное. Я продолжал идти, но мое тело будто превратилось в воздушный шарик с гелем, и если кто-то обрежет веревочку, я отправлюсь в свободное парение. Затем все прошло, как и у мистера Боудича. Он назвал это рубежом, и я его преодолел. Я оставил Сентрис Рест позади, и Иллинойс, и Америку. Я был в другом мире. Я добрался до выхода, потолок тут был земляным, с тонкими свисающими ниточками корней. Я нырнул под несколько нависающих вьюнов и вышел на пологий склон холма. Небо было серым, но поле — ярко-красным. Маки раскинулись великолепным покрывалом, простирающимся влево и вправо, насколько хватало глаз. Через них к дороге вела тропинка. На дальней стороне дороги маки еще с милю тянулись к густому лесу, заставив меня подумать о лесах, которые когда-то росли на месте моего города. Тропинка была едва различима, в отличие от дороги. Та была грунтовой, но широкой. Не колея, а настоящая магистраль. Там, где тропинка соединялась с дорогой, стоял маленький аккуратный коттедж, из каменной трубы которого поднимался дым. Неподалеку растянулись бельевые веревки с подвешенными на них вещами, не похожими на одежду.
я не мог разобрать, что это. Посмотрев на далекий горизонт, я увидел очертания большого города. Дневной свет туманно отражался от его самых высоких башен, будто выстроенных из стекла. Зеленого стекла! Я читал «Волшебника из страны Оз» и видел фильм, и узнаю «Изумрудный город» с первого взгляда. Тропинка к дороге и коттеджу тянулась примерно на полмили. Я дважды останавливался, один раз, чтобы оглянуться на дыру в склоне холма, она была похожа на вход в маленькую пещеру, и второй раз проверить свой мобильник. Я ожидал увидеть сообщение «не в сети», но не было даже его. Мой iPhone отказался включаться. Он стал просто куском черного стекла, который мог пригодиться только в качестве пресс-папье и ни для чего другого. Не помню, чтобы чувствовал себя ошеломленным или изумленным даже при виде этих стеклянных вершин. Я не сомневался в своем рассудке. Надо мной было серое небо, такое низкое, что казалось не за горами дождь. Я слышал, как растительность шуршит у меня под ногами, когда я шел по прямой тропинке. Пока спускался с холма, большая часть зданий города скрылась из вида. Остались видны только три наивысших точки. Я пытался прикинуть, сколько до них, но не смог. 30 миль. 40. Самым приятным из всего здесь был запах маков, похожий на смесь запахов какао, ванили и вишни. Если не считать аромата маминых волос, в который я утыкался носом, когда был маленьким, это был самый приятный запах из тех, что когда-либо долетал до моего носа. Несомненно. Я надеялся, что дождь задержится, но не из боязни промокнуть. Я знал, что дождь усилит этот запах, и не хотел, чтобы его великолепие убило меня. Я преувеличиваю, но не так сильно, как вы могли подумать. Я не замечал никаких кроликов, ни больших, ни маленьких, но слышал, как они прыгают в траве и цветах, и один раз на мгновение увидел длинные уши. Еще слышался стрекот цикад, и я надеялся, что они не такие же крупные, как тараканы и летучие мыши. Приблизившись к задней части коттеджа, деревянные стены, соломенная крыша, я остановился озадаченный тем, что теперь разглядел. На пересекающихся веревках позади коттеджа и по обе стороны от него висела обувь. Деревянная, парусиновая, сандалии, тапки. Одна из веревок провисла под тяжестью замшевого ботинка с серебряными пряжками. Был ли это сапог-скороход, как в старых сказках? Мне так казалось. Я подошел ближе и протянул руку, чтобы потрогать его. Он был мягким, как масло, и гладким, как атлас. «Сшит для странствий», — подумал я. «Для кота в сапогах. А где второй?» Словно услышав эту мысль, открылась дверь, и из нее вышла женщина со вторым сапогом в руке. Его пряжки поблескивали в мягком свете этого пасмурного дня. Я знал, что это женщина, потому что на ней было розовое платье и красная обувь, а также потому, что у нее выпирала необъятная грудь. Но ее кожа была грифельно-серой, а лицо сильно обезображено. Такое ощущение, что его черты нарисовали углем, и какое-то злое божество возило по нему рукой, размазывая и размазывая почти до неузнаваемости. Ее глаза были щелками, как и ноздри. Рот изгибался безгубым полумесяцем. Она что-то говорила мне, но я не мог разобрать. Думаю, ее связки были столько же изуродованы, как лицо. Но безгубый полумесяц, несомненно, изображал улыбку, и у меня возникло ощущение, предчувствие, если хотите, которая говорила, что бояться мне нечего.
«His has as earn?»
Она дотронулась до ботинка, висящего на веревке. «Да, отлично», — сказал я. «Вы понимаете меня?» Она кивнула, а потом показала хорошо знакомый мне жест — большой и указательный пальцы, сложенные кружком, что почти во всем мире означало «окей». За исключением, полагаю, тех редких случаев, когда некоторые дебилы показывают этот знак в значении «власть белых». Она еще пару раз произнесла «his» и «has», затем указала на мои кроссовки. «Что?» Она сорвала ботинок с веревки, на которой он удерживался двумя старомодными деревянными прищепками без пружин. Держа оба ботинка в одной руке, она указала другой на мои кроссовки, потом снова на ботинки, возможно, спрашивая, не хочу ли я поменяться. Я бы не против, но не думаю, что они моего размера. Она пожала плечами и снова подвесила ботинки.
другие ботинки и один единственный зеленый атласный тапок с загнутым носком, какой мог бы носить халиф, начали болтаться на слабом ветерке. Глядя на это почти стертое лицо, я почувствовал легкую тошноту. Я пытался разгадать, как выглядело ее лицо изначально, и у меня почти получилось. Женщина подошла поближе и обнюхала мою рубашку своим сплющенным носом, затем подняла ладони на уровень плеча и помахала ими в воздухе. «Я не понимаю». Она подпрыгнула и издала звук, который, если добавить его к обнюхиванию, прояснил ситуацию. «Вы имеете в виду радар?» Она кивнула достаточно энергично, чтобы ее редеющие каштановые волосы взметнулись. Она издала звук «гуз-гуз-гуз», который, как мне показалось, был похож на «гав-гав-гав». «Она у меня дома». Женщина кивнула и положила одну руку на грудь в районе сердца. «Если вы говорите, что любите ее, то я тоже», — сказал я. «Когда вы видели ее в последний раз?» Обувщица посмотрела на небо, вроде как в раздумьях, затем пожала плечами. «Давн!» «Вы хотели сказать «давно». Видимо, так и есть, потому что она совсем состарилась, почти не прыгает. Но мистер Боудич, вы знали его? Если вы знаете Рац, то должны были знать мистера Боудича». Она кивнула так же энергично, и остатки ее рта изогнулись в улыбке. У нее сохранилось всего несколько зубов, но те, которые я увидел, выделялись поразительной белизной на фоне ее кожи. «Ариан!» «Адриан? Адриан Боудич!» Она кивнула так резко, что могла бы вывихнуть себе шею. «Но вы не знаете, как давно он был здесь». Она посмотрела на небо, затем помотала головой. «Радар была тогда маленькой». «Щеноу!» «Щенок!» Еще один кивок. Она взяла меня за руку и потащила за угол. Мне пришлось пригнуться, чтобы веревка не впилась мне в горло. Там был вскопанный клочок земли, будто она хотела что-то посадить. Также стояла маленькая ветхая тележка, опирающаяся на пару длинных деревянных ручек. Внутри лежали два холщовых мешка, из которых торчало что-то зеленое. Обувщица опустилась на колени и жестом попросила меня сделать то же самое. Мы смотрели друг на друга. Ее палец, которым она водила по земле, двигался очень медленно и нерешительно. Она пару раз прервалась, думаю, вспоминая, что писать дальше, затем продолжила. «Нахорш жив». Затем после долгой паузы — знак вопроса. Я подумал над этим и помотал головой. Женщина встала на четвереньки и снова издала свой вариант лая. Тогда я понял. «Да», — сказал я, — «у нее очень хорошая жизнь, но теперь она старая, как я и сказал, и она не совсем здорова». И тут меня накрыло. Не только радар и не только мистер Боудич, но вообще все. Подарок, который оказался бременем, и я должен был его нести. Разлагающиеся тараканы и погром в доме номер один по Сикамор, устроенный, вероятно, тем, кто убил мистера Хайнриха. Сам безумный факт, что я здесь, стою на коленях в земле с женщиной, почти лишенной лица, которая собирала обувь и развешивала ее на бельевых веревках. Но выше всего этого стояла Рац. Мысли о том, с каким трудом она поднималась на ноги по утрам или после обеденного сна. О том, как она порой недоедала свою еду и смотрела на меня так, будто говоря, «Я знаю, что должна поесть, но не хочу». Я начал реветь. Обувщица обняла меня за плечи и прижала к себе. «О, шо!» — сказала она. Затем с усилием повторила. «Хорошо». Я обнял ее в ответ. От нее исходил запах, слабый, но приятный. Это был запах маков. Я рыдал, громко завывая. Она обнимала меня, похлопывая по спине. Когда я отстранился, она не плакала, возможно, не могла, но полумесяц ее рта теперь был повернут вниз. Я вытер лицо рукавом и спросил, научил ли ее писать мистер Боудич, или она умела. Она поднесла свой серый большой палец с кончиком двух других, которые были как бы склеены вместе. «Немного научил». Она кивнула, затем снова написала в земле. «Друза». «Он был и моим другом. Он скончался». Она склонила голову на бок, пряди ее волос упали на плечо. «Умер. Она прикрыла рукой свои суженные глаза. Самое чистое проявление горя, какое я когда-либо видел. Она еще раз обняла меня. Затем отпустила, указала на ботинки, висящие на ближайшей веревке, и замотала головой. — Да, — согласился я. — Ему они больше не понадобятся. Никогда. Она указала на свой рот и принялась жевать, что выглядело довольно ужасно. Затем она указала на коттедж. «Если вы спрашиваете, хочу ли я есть, спасибо, но я не могу, мне нужно возвращаться. Может быть, в другой раз? Скоро. Я приведу радар, если смогу». Перед смертью мистер Боудич сказал, что есть способ снова сделать ее молодой. «Знаю, звучит безумно, но для него это сработало. Это большие солнечные часы, там». Я указал в сторону города. Суженные глаза женщины слегка расширились, а рот раскрылся почти в виде буквы «О». Она положила ладони на серые щеки, выглядя как та кричащая женщина с известной картины. Она снова склонилась над землей и стерла то, что было написано. В этот раз она писала быстрее и, вероятно, часто использовала это слово, так как оно было написано правильно. «Опасно». «Я знаю. Я буду осторожен». Она приложила свои слипшиеся пальцы к полустертому рту в знаке «Тссс». «Да, там нужно вести себя тихо», — он сказал мне. «Мэм, как вас зовут? Вы можете сказать мне свое имя?» Она тут же замотала головой, указывая на рот. «Вам тяжело говорить отчетливо». Она кивнула и написала на земле «Дири». Она взглянула на это, помотала головой и все стерла, написав заново. «Дора». Я хотел спросить, было ли Дири ее прозвищем. По крайней мере, попытался, но не смог выдавить из себя слово «прозвище». Нет, я его не забыл, просто не смог произнести. Я сдался и спросил. «Дири, вас по-дружески называл мистер Боудич, так, Дора?» Она кивнула и поднялась на ноги, отряхивая руки. Я тоже поднялся. «Было очень приятно познакомиться с вами, Дора». Я недостаточно хорошо знал ее, чтобы называть Дири, но понял, почему так делал мистер Боудич. У нее было доброе сердце. Она кивнула, похлопала меня по груди, затем похлопала по своей, думаю, показывая, что мы были симпатичны друг другу. Друза. Полумесяц ее рта снова обратился вверх, и она подпрыгнула в своих красных туфлях, как могла бы прыгать радар до того, как ее суставы поразил артрит. «Да, я приведу ее, если смогу, если сможет она, и отведу ее к солнечным часам, если смогу». Хотя я не представлял, как это сделать. Она указала на меня, затем мягко похлопала ладонями в воздухе почему-то невидимому. Я не совсем понял, но вроде как это означало «будь осторожен». «Буду. Спасибо за вашу доброту, Дора». Я повернулся в сторону тропинки, но она схватила меня за рубашку и потянула к задней двери ее маленького жилища. «Я и правда не могу!» — она кивнула, мол, понимает, что я не могу остаться на обед, но продолжала тянуть. У задней двери она указала наверх. Что-то было вырезано на коньке выше, чем Дора могла достать. Это были инициалы А.Б. Его настоящие инициалы. Тут мне пришла мысль, возникшая из-за моей неспособности произнести слово «прозвище». Я указал на инициалы и сказал «это...» «Опупенно», — крутилось у меня в голове глупейшее сленговое словечко, какое вообще можно придумать, но подходящее для проверки. Я не смог его произнести. Оно просто не слетало с языка. Дора смотрела на меня. «Замечательно», — сказал я, — «это замечательно». Я взобрался на холм, нырнул в свисающие вьюны и направился обратно по проходу. Ощущение слабости, потусторонности пришло и ушло. Над головой шелестели летучие мыши, но я был слишком поглощен тем, что сейчас пережил, чтобы обращать на них внимание, и бездумно включил фонарик посмотреть, сколько еще идти. Разлетелись не все, лишь парочка. Я увидел их в луче света. И правда здоровые. Огромные! Я продолжил движение в темноте, вытянув одну руку, чтобы отбиваться, если они полетят навстречу. Но они не стали. Если в коридоре и были большие тараканы, я их не слышал. Я не смог произнести прозвище, не смог произнести «опупенно». смогу ли я произнести «всезнайка» или «втащить» или «йоу, ты чё, вмазанный, бро?» Я в этом сомневался. У меня не было уверенности, откуда берется эта неспособность. Мне казалось, что Дора понимала меня, потому что знала английский. Но что, если она понимала меня, потому что я говорил на ее языке, в котором такие слова, как «прозвище» и «опупенно» не существовали? Когда брусчатка кончилась и началась земля, я понял, что можно включить фонарик, хотя направил его в пол. Мистер Боудич утверждал, что расстояние между тем местом, где заканчивалась брусчатка и начиналась земля, составляло четверть мили, и даже сказал, что измерил его. В этот раз я не сбился со счета и как раз дошел до пятой сотни, когда увидел ступени. Далеко над головой, в верхней части колодца, я увидел свет от лампочек на батарейках, которые он установил в сарае. Я поднимался более уверенно, чем спускался, но все равно крепко прижимался правым плечом к стене. Я выбрался без происшествий и уже возвращал вторую доску на место поверх колодца, когда что-то округлое и твердое уперлось мне в затылок. Я застыл на месте.
«Вот так, стой спокойно, и у нас не будет проблем. Я скажу, когда можно двигаться».
Было очень легко представить этот легкий певучий голос, произносящий «Что ты мне дашь, если я заплету твою солому в золото?»
«Я не хочу стрелять в тебя, парень, и не буду, если получу то, зачем пришел». А потом он добавил не как смех, а как слова в книге. «Ха-ха!